Сенатор Клишас. Да, тот самый.
По-прежнему Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, показалось мне, что я вам не дал договорить мысли про сравнение Молдавии и Грузии.
Ну, скорее мысли про двойные стандарты.
Так.
Знаете, я в последнее время так вообще избегаю говорить о каких-то двойных стандартах Запада, потому что мне кажется, что наступил момент времени, когда можно говорить о том, что у Запада нет никаких стандартов вообще. Ни двойных, ни тройных. Они полагают, серьезно полагают, Соединенные Штаты в первую очередь, что у них есть интересы национальные, и в силу собственной исключительности они эти интересы национальные во всех частях планеты могут реализовывать так, как считают нужным. Поэтому заморачиваться какими-то стандартами, принципами, подходами, быть в чем-то последовательными не нужно. Нужно быть последовательными в одном, что все должны плясать под американскую дудку. Кто не пляшет под нашу дудку, тот является нашим врагом. Мы должны попытаться приостановить любое сотрудничество, затормозить развитие этого государства. Можно даже устроить государственный переворот. И вот эта политика становится все более и более явной, что никаких стандартов нет. Есть одно, есть наши интересы и наша готовность применять все средства, все, вплоть до террористических, как мы понимаем сегодня, да, для того, чтобы эти интересы продвигать. А дальше делайте вы что хотите, принимайте вы любые документы, говорите о каких-то стандартах. Когда нам будет выгодно, мы с вами эти стандарты обсудим и поддержим их. Если нам невыгодно, мы про них забудем или изобретем новые стандарты. Потом для нас стандарты одни, для вас стандарты другие, для союзников третьи. Поэтому, мне кажется, надо перестать вообще к этой теме возвращаться, каких-то двойных стандартов, потому что не осталось никаких стандартов. Осталось вот то, что я говорю. Такая, знаете, своего рода такой новый неонацизм. То есть нам можно все. Мы исключительностью обладаем по воле, ну вот, по воле вот
по
бога
сильного,
народа американского, по праву сильного, там кого хотите, называйте. Вот мы такие исключительные, а вы все вот живите по нашим правилам. Правила мы вам расскажем, если захотим.
Андрей Александрович, несмотря на то, что это вызывает улыбку, на самом деле, конечно, горькое сожаление, если смотреть трезво на все вещи, которые происходят.
Не просто сожаление, это все в конечном итоге, если эта позиция останется неизменной, это, к сожалению, приведет к полноценной мировой войне. Потому что многие государства не согласны с этим мириться. С этим ни Российская Федерация никогда не согласится, ни Китай с этим никогда не согласится. А Соединенные Штаты ведут себя все более и более нагло. Причем мы видим это на примере Украины, мы видим это на примере Тайваня, на Кавказе, в Грузии, в Молдавии. Мы это видим там, в Сирии, везде, по всему миру. Они ведут себя ровно так.
Кстати, между прочим, сегодня Папа Римский назвал, что Третья мировая, сказал, что Третья мировая уже идет, и идет она на Украине, а мировой назвал, потому что все страны там, собственно говоря, участвуют в ней, завязаны так или иначе. У нас, Андрей Александрович, есть любопытный вопрос от радиослушателя. Вроде как засиделись на теме, но не могу проигнорировать. С одной стороны, вот есть у нас такая установка, что мы не вмешиваемся в дела других государств, но вот слушатель пишет, то, что Америка собаку съела на экспорте революции, мы знаем, как мы можем противостоять вмешательству США в дела бывших советских республик.
Это их задача, это не наша задача, понимаете? Мы должны противостоять Соединенным Штатам во вмешательстве в наши внутренние дела и использовать для этого все имеющиеся у нас средства и законодательство, то же самое законодательство об иностранных агентах. Но, понимаете, нельзя защитить суверенитет чужой страны, если эта страна сама не хочет этот суверенитет защищать. Ну нельзя защитить суверенитет Грузии или какого-то другого государства, если это государство не считает свой суверенитет ценностью, ценностью конституционной. Нельзя этого сделать. Поэтому мы, к сожалению, ответ на вопрос нашего слушателя – нет, никак нельзя государству помочь. Потому что либо ты вкладываешься в защиту собственного суверенитета. Это задача всех граждан, всех избирателей, независимо от того, каких они политических взглядов придерживаются. А если ты это ценностью не считаешь, тобой будут управлять и манипулировать. И, скорее всего, и тебя, и твою страну, твою семью в конечном итоге принесут в жертву за чьи-то интересы. За чьи-то интересы. Ведь посмотрите, сейчас вот на Украине, я, по-моему, сегодня или вчера читал новость, эти безумцы там из этого местного Совета Безопасности уже в открытую говорят, что украинские военнослужащие погибают за европейские интересы. То есть они просто в открытую своим гражданам говорят, да, мы умираем за вас. Но только они говорят это вовне, да? Ну а вовнутри это как звучат? Да, вы умираете за чужие интересы. И идите умирайте дальше.
Так, давайте двигаться дальше. У нас с вами есть еще такая любопытная тема. Встреча между французским президентом, зовут его Эммануэль Макрон, и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вот буквально только что на РИА Новости появилось сообщение, что договорились усиливать сотрудничество по разработке систем ПВО и дальнобойного оружия. Это Сунак заявил после переговоров с Макроном. Перед тем, как встреча состоялась, говорилось о дальнобойном оружии против угроз со стороны России. Андрей Александрович, это новый такой тренд, все конфликты будут нивелироваться только бы против России.
Ну, совершенно верно, это не тренд, это уже политика. Ну, о чем эти два персонажа договариваются, это вообще не имеет никакого значения, потому что о чем им разрешат, о том они и договорятся. Другое дело, что, конечно же, что Макрон, что Сунак, они четко совершенно поставили свои страны на службу Соединенным Штатам, по крайней мере, в теме украинского конфликта 100%. Кстати, опять же, буквально там 2-3 недели назад, по-моему, когда вот Мюнхенская конференция проходила или близко к этому, вспомните, Сунака спрашивали, не беспокоит ли его то, что склады вооружений там, британской армии, да и многих европейских армий уже пустые, там нет ничего на этих складах. Что мы будем поставлять Украине? Если мы будем поставлять дальше, но они просто совсем пустыми останутся. Это, кстати, чуть ли не министр обороны там, одной из этих западных стран говорил о том, что у нас нет уже резервов никаких. Мы не можем дальше поставлять вооружение и даже производить в таком темпе мы не можем. На что Сунак ответил? И этот ответ просто потрясающий. Он сказал, да не нужно переживать, что эти вооружения закончились и склады пустые. Но это же оружие все равно предназначалось против России. Ну вот оно сейчас против России выстреливает. Чего мы переживаем-то за это? И посмотрите, это ведь произносится после того, как несколько десятилетий, когда российское правительство, президент последовательно пытались обсуждать ситуацию с безопасностью в Европе, нам говорили, что все это не против вас. Нет, и эта американская система не против вас, и НАТО не против вас. И тут вдруг нам говорят, да, это все оружие против вас было, вот которое сейчас вот на Украине выстрелило. Да, поэтому, ну, конечно, я не помню, правда, чтобы Россия угрожала своими вооружениями Великобритании или Франции. Не знаю, могут ли они вспомнить какие-то примеры, привести конкретные, чтобы вот мы им угрожали. Но, да, они будут заниматься, по всей видимости, производством, разработкой новых вооружений. Все они будут направлены против нас. Это совершенно точно. Так что сама по себе встреча есть, то просто новости никакой нету как таковой.
Да, пока непонятно. Может, о чем-то договорились, о том, о чем мы не знаем. Что касается вооружений, между прочим, такая ситуация не только в Великобритании. Вот, например, американские СМИ говорят о том, что 15 лет потребуется, чтобы восполнить запасы до того уровня, который был при производстве мирного времени и свыше 8 лет при производстве военного времени. Но это так, к слову. А, кстати, ситуация с вот этим вооружением, которое выстрелило, которое только что вы историю рассказали, очень напоминает ситуацию Минских соглашений. Да? То же самое. Говорили одно, а в итоге получилось совсем...
А видите, возвращаясь к нашей вот предыдущей теме, да не осталось никаких стандартов. Можно все. Этим государствам они полагают, что им можно все. И уж тем более им можно все по отношению к России. Да? Тут можно вообще никакие договоренности не соблюдать. Но Соединенные Штаты ведут себя не только так с Россией. Они себя так вели по отношению к Ирану, например. Да? Вспомните пресловутую там ядерную сделку. Множество примеров существует, когда государства, подписывая даже какие-то соглашения, вот сейчас активно обсуждают зерновую сделку, да, которую мы знаем прекрасно, что Российская Федерация со своей стороны четко совершенно выполняет. В отношении Российской Федерации никто не собирается выполнять свои обязательства. И нас на полном серьезе от нас сейчас требуют продления зерновой сделки. И знаете, вот я, честно говоря, сочувствую людям, которые, ну, ведут переговоры, отвечают за это перед президентом в первую очередь. Потому что даже непонятно, какие можно гарантии попросить того, что и в отношении России все обязательства будут выполняться. Да? Вы понимаете, мы находимся в очень забавной ситуации, когда с той стороны находятся во многом люди, западные имеются в виду страны в первую очередь, да, ну, которые не выполняют никакие договоренности. Они не выполняли в Киеве, не выполняли в Минске. Все оружие производилось против нас. Да? То есть ну, ситуация чрезвычайно сложная, потому что сейчас нам сообщили западные наши не друзья, что нам, ребята, нельзя верить. Поэтому мы с вами переговоры хотим вести, должны вести переговоры по каким-то вопросам. Но вы, русские, не должны нам верить. Вот, собственно говоря, что мы слышим.
Парадоксальная, конечно, парадоксальная ситуация с точки зрения здравого смысла получается, но и любопытно вы про людей, которые ведут переговоры, отозвались, охарактеризовали. Но это, можно сказать, не их вина. То есть они-то бы и с удовольствием, скажем так, какие-то гарантии и прописали, и попросили.
Да, конечно. Но конечно, я просто вот как юрист сам, я даже не представляю, какие гарантии можно в этой ситуации попросить Российской Федерации с точки зрения того, чтобы зерновая сделка, ну какие-то другие соглашения, в конце концов, которые Россия заключает, чтобы они были выполнены. Потому что мы видим, что от этих гарантий легко отказываются. Говорят, ну а мы передумали, извините. Вот, да, Минские соглашения были не для того, чтобы установился мир на этой земле, чтобы люди там могли спокойно жить, и начался политический процесс шаг за шагом, который бы разрешил эту тяжелую ситуацию, которая возникла, кстати, по вине Киева, да, потому что там произошел антиконституционный переворот, который, опять же, они же и устроили, да, дав гарантии президенту, что все будет в порядке с оппозицией. Нет.
Двигаемся дальше. У нас с вами есть любопытные, разнонаправленные, скажем так, тенденции. С одной стороны, у нас есть высказывание депутата Европарламента от Франции. Он считает, что Зеленский стремится втянуть в конфликт Европу из-за опасения поражения Киева. Ну, то есть Украина стремится Европу втянуть в конфликт, чтобы не остаться не у дел. С одной стороны. А с другой есть, скажем так, высказывание экс-кандидата в президенты США, которая на американском телевидении сказала, что администрация Байдена после того, как ее уличили в подрыве северных потоков, хочет переложить ответственность на Украину. То есть одни на Украину сваливают, а Украина, в свою очередь, хочет этих подтянуть. Андрей Александрович, ну, чем эти обе истории, на ваш взгляд, закончатся? Здесь наблюдаем, по-моему, очередной парадокс, о котором сегодняшний наш час, видимо.
Да, у нас, я согласен, час каких-то парадоксов, потому что то, что Соединенные Штаты изобрели эту, скажем так, легенду про украинский след в северных потоках и четко совершенно показали на Украину, говорит о том, что они тоже, так же, как и Зеленский, понимают, что Украина проиграет. Это неизбежно при столкновении с Российской Федерацией. Это неизбежно. Зеленский об этом знает. Его, по всей видимости, очень сильно напугала эта ситуация, потому что сегодня Зеленский сделал заявление, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву северных потоков, да? Я успел посмотреть как раз перед нашим эфиром там ленту, и как раз-то заявление там оно активно его цитировали. Поэтому Соединенные Штаты указали на Украину, потому что они тоже прекрасно понимают, что Украина будет среди проигравших. Вообще неизвестно, останутся ли в живых там на Украине те, кто планировал все эти теракты, в том числе и на Крымском мосту, и убийства в Российской Федерации, и то, что происходило в Приднестровье на этой неделе. Поэтому будет на кого свалить. В этом Соединенные Штаты уверены, что будет на кого свалить. Эти люди не ответят, по всей видимости, никогда и ни за что. Ну а то, что в Соединенных Штатах, даже в Соединенных, не просто в Соединенных Штатах, представители политического истеблишмента Соединенных Штатов не верят в эту безумную совершенно легенду, что под носом у стран НАТО какие-то активисты неустановленные, проукраинские, которые не принадлежат ни одному государству, не пользуются поддержкой ни одного государства, без данных разведки, которыми обладает государство. Ну, буквально вот на маленьком пятачке в Балтийском море под носом у Швеции, Германии берут и взрывают крупнейший трубопровод и также спокойно совершенно покидают это место, яхту никто не мог найти. Кстати говоря, забавно, я в своем телеграм-канале написал, что ну вот после того, как вброшена была эта версия про украинский след, что сейчас подождите, начнут и другие страны, там Германия, прочие, находить след. Посмотрите, сегодня несколько публикаций в немецких СМИ есть о том, что да, вот он, украинский след, и уже чуть ли там не полиция, то ли Швеции, то ли еще какой-то нашла, где эта яхта стояла. Ну, то есть постепенно, очевидно, совершенно очевидно, что это скоординированная пиар-акция, поскольку одновременно в нескольких государствах выходит эта информация, и сегодня мы видим, что нам начинают как бы подгружать подробности, да, этой легенды, чтобы вроде как затянуть и показать, что, ох, смотрите, много месяцев мы тут расследуем, ни одного доказательства, никакого следа, а тут вдруг вот взяли за ниточку, и вот она подтянулась, вот она, Украина. Украинские активисты, ну да, не Украина, но украинские активисты взорвали.
Интересно, Олег Александрович, да? Тут радиослушатель сразу вкидывает вопрос, а для кого они эту сказку Андерсена выдумали и для чего? Когда никто не поверит.
Это совершенно очевидно. Они сейчас будут пытаться через средства массовой информации продать своим избирателям эту историю. Потому что, я тоже у себя в телеграм-канале об этом написал, потому что вообще-то те же самые американские избиратели, а будем не забываем, что там выборы президента предстоят в недалеком будущем, и по сути дела кампания-то уже начинается, да, партии уже начинают тестировать своих кандидатов. И самое главное, что начинают тестировать не то, сколько проголосуют за того или иного кандидата, а каков рейтинг неприятия, да. Но, слушайте, если рассказывать американским избирателям, что Байден, его администрация напрямую занимаются террористическими актами на инфраструктуре, которая снабжает их союзников в Европе энергоносителями, ну, это тяжеловато, согласитесь, это даже для них тяжеловато. То есть они знают, что они исключительные, абсолютные, могут сбрасывать бомбы по всему миру на кого хочешь, но об этом вообще-то как-то принято сообщать Конгрессу, президент должен выступить перед избирателями, в очередной раз напомнить им, что они исключительные, что никто им не указ, никакое международное право они соблюдать не собираются, и поэтому, ну, например, там бомбим Ирак, или там бомбим Сирию сегодня. К этому американцы привыкли. Но к тому, что тайно устраиваются такого рода диверсии, террористические акты, по сути, к этому, похоже, избиратель еще не привык, поэтому надо дать время. Сейчас явно не время для того, чтобы приучать его к этой мысли. Но это одно, а второе, ну, конечно, общественное мнение в Европе, потому что, ну, там-то люди просто несут прямые убытки от того, что сегодня Европа потребляет очень дорогой сжиженный газ из тех же самых Соединенных Штатов, а не тот газ, который можно было бы поставлять по Северному потоку.
Я проще скажу. Мне кажется, в Европе люди просто обалдели от цен на газ, что подтверждают в том числе и наши корреспонденты, журналисты, которые выходят в эфир «Радио Спутник». Андрей Александрович, под конец давайте поговорим про Китай. Значит, депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали председателем КНР Си Цзиньпина. И вот на что хотелось бы обратить внимание. Одновременно с этим появилось заявление о том, что заявление официального представителя МИД Китая, что Китай призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны. Много раз мы говорили, да, о том, что нефть выкачивают. Вот сейчас, да, как вы считаете, да, многие подчеркивают, что Си Цзиньпин в третий раз, да, на третий срок переизбран. Сейчас Китай в таких формулировках чаще будет высказываться, как вы считаете?
Ну, я уверен, потому что Соединенные Штаты в отношениях с Китаем... Кстати, Китай проявляет просто чудеса терпения, да, и проявлял. Но Соединенные Штаты в отношениях с Китаем ведь перешли красные линии с тем же самым Тайванем, например, да, и Китай все чаще и чаще напоминает Соединенным Штатам, что, в общем-то, вот эта лицемерная маска поборников права и справедливости, которые они надели, она не то что никакой критики не выдерживает, но просто куда ни ткни на земном шаре, там ты окажешься в ситуации, которую ты никак не сможешь объяснить. Ведь американцы даже просто никак не комментируют то, что они действительно до сих пор оккупируют часть Сирии, качают там нефть, продают эту нефть кому-то, кого-то финансируют. Ну, кстати говоря, для такого рода операций тайных, как, например, подрыв северных потоков, это не такая уж дешевая история, нужны такие, знаете, неучтенные финансовые средства от продажи нефти сирийской или еще от каких-нибудь похожих операций. Поэтому им это просто необходимо. Им это просто необходимо для того, чтобы финансировать совершенно фантастический государственный долг, да, который они постоянно увеличивают. И нынешняя администрация никакое не исключение для этого. Вот Китай намекает Соединенным Штатам, что, слушайте, ребят, вы хотя бы видимость изображаете того, что вы следуете нормам международного права. Что вы делаете в Сирии? Что вы забыли? Какие у вас права на эти месторождения? Кто вы такие там?
Кстати,
я думаю, что Китай более жестко будет задавать вопросы. Председатель КНР Си Цзиньпин действительно находится в очень сильной позиции. Мы видим, что он в прекрасной политической форме. В Китае там своеобразный политический процесс, безусловно. Да, там партийное строительство идет полным ходом. И мы видели съезд партии. И следом сегодня государственные органы приняли свое решение. Мы, по крайней мере, видим одно, что Китай – суверенное государство. Он следует своим интересам. Китай следует нормам международного права и очень часто бывает сдержан, чрезвычайно сдержан, даже когда Соединенные Штаты провоцируют Китай. И Китай, по всей видимости, будет более активно Соединенным Штатам напоминать, что однополярного мира, где Соединенные Штаты объявили себя исключительной нацией, имеющей право на все, такого мира нет. Он уже есть только в голове американских политиков и в изнасилованных головах их избирателей, этих политиков. Да? Что на самом деле такого мира нет. Да? И надо попытаться американцам все-таки с этой мыслью как-то сжиться. А Соединенные Штаты, ну, они устраивают войны по всему миру, потому что это хоть как-то примиряет их с действительностью.
Тут, кстати, еще важно не только, что будет говорить Китай, но и какую модель продемонстрирует, ну, иными словами, что будет делать. Вот смотрите, новость сегодняшнего дня. Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений, и оказывается, все это было сделано с подачи Китая. Вот буквально только что об этом РИА Новости сообщает. Это о чем говорит? Две страны, которые на протяжении многих лет не могли договориться, там посольство, по-моему, в 2016 году, можно сейчас тут, я точно дату не помню, закрыли. Сейчас меняется парадигма взаимоотношений. И это все на территории, на почве, так скажем так, китайской, да, китайского сотрудничества,
ну,
делается.
Возможно, но здесь мы с вами фантазируем, что это все-таки не моя специальность, я здесь не могу быть экспертом, уверенно об этом говорить, но то, что Китай, конечно же, заинтересован в том, чтобы в мире существовали понятные, прозрачные нормы, то есть не просто правила, кем-то изобретенные, а именно нормы права, нормы международного права, и чтобы все государства без исключения следовали этим нормам. Очевидно, китайская политика говорит о том, что китайцы в этом заинтересованы. Заинтересованы и в стабилизации ситуации. Вот пример, это то, что вы говорите, установление отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Я думаю, что это так.
Андрей Александрович, еще юридическая тема под конец. Меньше минут у нас остается, но тем не менее важная. Нью-Йорк Таймс, американские журналисты говорят о том, что не все в Америке хотят передавать данные о якобы российских преступлениях на Украине. Почему? Потому что боятся прецедента. Гаагский суд может привлекать к ответственности и американцев. Как считаете, действительно такое может быть?
Я действительно считаю, что это одна из причин, почему это не двигается. Потому что, ну уж американские-то военные, Пентагон, который является противником, да, такого рода схем юридических, привлечения к ответственности военнослужащих, он-то уж прекрасно знает, что творили американские солдаты и в Ираке, и в Сирии, и в Афганистане, и во множестве других точек. То есть Пентагону об этом рассказывать не нужно. Периодически всплывают разные данные,
видеозаписи. И поэтому боятся. Андрей Александрович, перебиваю вас, потому что время у нас заканчивается. Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник».